Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Оправдание времени».
Во время следствия Н.Н. с железным упорством отвергала предложения следователя, которые могли бы избавить ее от лагеря. Приговор был заготовлен, но из-за 5 имен следователь чуть не попал в цейтнот. Дела ведь ведутся по графику, и каждому полагается свой срок. Он решил прибегнуть к экстренным мерам и передать упрямицу своему коллеге, азербайджанцу, прославленному мастеру упрощенного допроса или заплечных дел, как говорили в старину. Среди заключенных о нем ходили легенды. Говорили, что он пытает собственноручно и умеет выбить любые показания. В разговоре о Данте Мандельштам сказал, как пользуется власть устрашающими рассказами о тюрьмах. Это психологическая артподготовка, которая облегчает следователю его утомительный, но хорошо оплачиваемый труд. Такие рассказы у нас поощрялись, но при случае за них могли дать любой срок или вышку, как за подрывную деятельность. В кабинете знаменитого следователя Н.Н. долго стояла и ждала. Заключенных часто заставляли стоять, пока у них не затекали ноги и не делались вроде кувалд. Н.Н. стояла не слишком долго, только пока следователь вел разговор с дамой. Дело происходило в субботу, единственный день в неделю, когда не проводились ночные допросы. Следователь сговаривался с дамой, куда бы пойти вечерком. Обсуждался театр, что где идет, кино, клубы и рестораны. Было ли это психологической обработкой, как хорошо живется на воле, где танцуют, едят и ходят в театры, или раскормленный скот просто отдыхал и развлекался в присутствии своей будущей жертвы, нам трудно понять и расценить действия этих людей, о которых слишком мало известно, кроме того, что они помыкали нами. Мы смотрели на них с ужасом и отвращением, а они на нас сверху вниз. Палач всегда презирает свою жертву. Ему кажется жалким и ничтожным истомленный человек в сползающих брюках, с которым он волен делать что угодно, или женщина с землистой тюремной кожей, с трудом стоящая на распухших ногах. Им кажется смешным то, что для нас прекрасно. Я знала молодого филолога, женатого на дочери крупного чекиста из одной из республик. В хрущевское время он жил в наемной комнате в Москве, отпуск для диссертации, и повесил на стену портрет Ахматовой. Жену навещали друзья детства, дети чекистов, снятых за жестокость. Молодую поросль вызвали в Москву обучаться в специальной академии делу отцов. Они не могли пройти мимо портрета Ахматовой, не поиздевавшись над ней. Эта женщина вызывала у них хохот. В их замкнутом кругу таких не бывало. Им была понятнее гитлеровская фрау. Вкусы подобных людей интернациональные. У них, говорят, были специальные дачи, где в своем кругу они имели право напиться и побаловаться со своими дамами. В кабинете азербайджанца стояла Н.Н., женщина чуждого типа, и ждала своей участи. Закончив телефонный разговор, следователь обратился к Н.Н. Он объяснил, что с нее требуется только 5 имен, а это минимум. Если она их не назовет, ее отправят в Лефортово, и он сам займется ее делом. Здесь, на Лубянке, она вольна назвать кого угодно по своему выбору, а в Лефортове она будет рада назвать родного отца, чтобы получить минуту передышки. Приговор в обоих случаях один – 8 лет. Если она отправится в лагерь с Лубянки, то отсидит свой срок, выйдет, поправится и снова станет молодой женщиной. В Лефортове она превратится в старуху, ни на что больше не способную. Оттуда выходят люди разбитыми и никуда не годными. Я знала 2 сестер погодок, одна прошла через Лефортово, другая нет. Выйдя, они выглядели как мать и дочь. Мне говорили, что Лубянка в те дни напоминала прифронтовой госпиталь. Крики, стоны, искалеченные тела, носилки. В Лефортово отправляли для пыток высшего класса. Говорят, что были места посерьезнее Лефортово. В тюрьмах, говорили, его отправили в Лефортово подписывать. Мало кто побывал в Лефортове и вышел с неповрежденным умом. Я таких не встречала. Итак, НН предстояла Лефортово. Она уже успела наслушаться рассказов о том, что делается в легендарной тюрьме. Следователь подошел к НН, положил ей руки на плечи, заглянул в ее глаза и посоветовал быть благоразумной и хорошенько подумать. На размышление он дал ей 2 часа, а она успела заметить, что руки у него волосатые. Когда она мне сказала про руки, я вспомнила, как Мандельштам боялся мерзких рук своих могучих современников. НН отвели в камеру. Она села на койку и задумалась. Ей хотелось найти компромисс. Она перебирала в уме знакомых, ища, кого бы назвать, чтобы избавиться от Лефортова. Оказалось, что нет человека, которого она могла бы назвать даже ради собственного спасения. У одного дети, другой слаб здоровьем, у третьего жена, как их разлучить? Прошло 2 часа, и ее снова отвели в кабинет. Она молчала, а следователь выжидал. Наконец он спросил, что она надумала. Она ответила: «Отсылайте в Лефортово». «Пусть в Лефортове я назову собственного отца, это вы вынудите меня. А здесь добровольно я никого назвать не могу. Я не сказала «не хочу», я сказала «не могу», недавно повторила НН. «Не могу» кажется ей не столь высоким актом, как «не хочу». Следователь отвесил ей издевательский поклон, и ее снова отвели в камеру. Она сложила узелок, села на койку, ожидая вызова и отправки в Лефортово. Дежурный заглянул в глазок и приказал ложиться. Она сказала, что ее сейчас отправят в Лефортово. «Будет приказ – разбудим», – сказал дежурный. Она легла и заснула. НН пробыла на Лубянке еще месяц, ежеминутно ожидая перевода в Лефортово, но ее угнали прямо в лагерь. Мы гадали, почему так случилось. Я высказал предположение, что НН понравилась следователю, и он пожалел ее, но она только рассмеялась. Зачем ему арестантка, когда любая красотка сочтет честью разделить с ним что угодно? Красотки ценили силу и мощь начальников, их положение в обществе и паек. Выбор у этих господ был огромный, а женщину ни служба, ни стояние в очередях, а тем более тюрьма, не украшают. А заметили ли люди, что заяц, убегая от преследователя, не теряет красоты? Не происходит ли это от того, что он создан для бегства? Бегущий, спасающийся, уклоняющийся и дрожащий человек жалок, потому что он создан для свободы и свободного выбора. НН хотела, но не могла назвать 5 человек. Это акт свободного выбора, человеческий поступок, поэтому-то она и осталась человеком и всем своим существом ощущает жизнь. НН думает, что ее спасла суббота. Они ведь так завалены работой, особенно в периоды террора, что передохнуть им некогда. Волосатый спешил на свидание с дамой и забыл отдать приказ. Ведь даже мастер упрощенного допроса бывает рассеянным и усталым. Можно ли сказать, что он человек, и ничто человеческое ему не чуждо? У меня другое предположение. Дело было мелкое. Поймали и раздавили девчонку. Дело Мандельштама тоже считалось мелким по их масштабам и представлениям. Крупными были только дела, связанные не с реальной, а с потенциальной борьбой за власть. Остальное в счет не шло. Возиться с такими делами не стоило, а запугивали всех. Угрозы действовали не хуже пыток. Не каждого из нас обрабатывал знаменитый следователь с волосатыми руками, и не каждому грозило Лефортово. Но оно нависло над каждым, и люди жили сознанием, что оно есть, и в любую минуту можно очутиться в его подвалах. Как воспитательный прием, существование Лефортова и Лубянки дает потрясающие результаты на несколько поколений вперед. Оно отнимает волю и потребность к выбору. Оно лишает человека простых человеческих свойств. Все мы шли на малые компромиссы, многие, вернее, большинство из нас не останавливалось перед большими. Человек в первобытном племени связан обычаями и ритуалами, но все они направлены на укрепление общности. Христианство дало людям свободу. Познавшие свободу отказались от свободы и выбрали атеизм. Дюжину скептических фраз и мнимо рациональных формул жалкого рационализма. Связь полного крушения внутренней свободы и свободы выбора с отказом от христианства бросается в глаза. Но слепые и добровольно отказавшиеся от зрения не видят ее. Между тем в этом основное знамение времени и было продемонстрировано людям с удивительной наглядностью. Хуже этого зрелища не бывает ничего. От него остается только стыд и омерзение. Единственное человеческое чувство, скрашивающее жизнь, – жалость к людям. Но и на нее были способны далеко не все. Испытывал ли жалость мастер упрощенного допроса? Кого он жалел? И мы, рассеянные по миру, усталые и потерявшие надежду люди, были ли у нас силы, чтоб хоть кого-нибудь пожалеть? Кажется, у нас за душой не оставалось решительно ничего, кроме воли к жизни, потребности во что бы то ни стало пережить страшный период и посмотреть, что будет дальше. А выбор нам предлагался в простейшей и ясной форме. Нигде не предлагали выбирать так ясно и откровенно. Лагерь прямо с Лубянки или пыточная камера. Избравшие гибель были обречены на молчание, но погибли не все. Парадоксально, что делавшие ставку на благополучие гибли массами, хотя шансов уцелеть было у них как будто больше, чем у тех, кто отказывался назвать 5 имен. У нас уничтожали своих еще больше, чем чужих, то есть нас. Мне понятно, кто такие мы. Это те, которые называли 5 имен только под пытками, а не добровольно, по первому приглашению. Пока существуют люди, пробующие преодолеть инстинкт самосохранения, надежда еще не потеряна, жизнь продолжается. Мастер упрощенного допроса, говорят, жив и работает на том же поприще. Свою энергию и силу он согласует с очередной инструкцией. В самые тяжелые времена он действовал по закону и по инструкции. Даже на простое избиение жалкого арестанта он получал санкцию от своего начальника. Ни он, ни его начальники не вызывают во мне злобы, но у меня нет нравственной силы, чтобы их пожалеть. Они ведь тоже сделали выбор. Жестокость была заложена в их природе, а они не только не пробовали преодолеть ее, но всячески поощряли и воспитывали все страшное и темное в себе.
Квартира тиха, как бумага, пустая, без всяких затей, и слышно, как булькает влага по трубам внутри батарей. Имущество в полном порядке, лягушкой застыл телефон, видавшие виды манатки на улицу просятся вон. А стены проклятые тонкие, и некуда больше бежать, и я, как дурак на гребенке, обязан кому-то играть. Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю и грозные баюшки баю, кулацкому паю пою. Какой-нибудь изобразитель, чесатель колхозного льна, чернила и крови смеситель достоин такого рожна. Какой-нибудь честный предатель, проваренный в чистках, как соль, жены и детей содержатель, такую ухлопает моль. И столько мучительной злости таит в себе каждый намек, как будто вколачивал гвозди Некрасова здесь молоток. Давай же с тобой, как на плахе, за 70 лет начинать. тебе, старику и неряхе, пора сапогами стучать. И вместо ключа и покрены давнишнего страха струя ворвется в халтурные стены московского злого жилья. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Мы продолжаем читать главу «Они».
Настоящих начальников я не знала. Мне приходилось сталкиваться лишь с уже падшими, как Бухарин, и с мелкими функционерами всесоюзного значения. Через функционеров, представляющих необходимое звено аппарата, сверху передаются инструкции для низов, а наверх сообщаются сведения о стремлениях и потребностях низов. В данном случае речь идет о писательских организациях. Функционер писал, а может и пишет стихи. Благодаря стихам он выдвинулся на ведущую работу. Наверх он докладывает и выслушивает идущие сверху распоряжения. Внизу заговаривает зубы, обещает, а потом, если он не в силах выполнить обещание, смывается или тает, как воск. Внизу за ним приглядывает некто в штатском, сидящий в соседнем кабинете. Некто не просто функционер, а бдительное око. Функционер и бдительное око получают инструкции в разных местах. В их согласованных действиях осуществляется синтез двух силовых источников. Некто в штатском немногословен, функционер сладкоречив. Его прозвали «гиеной в сиропе». Сироп ему необходим, потому что он обращен к писательским массам и обязан с каждым вести доверительный разговор. Он играет в этой комедии роль человека. Из того, как он ведет себя в ласковые минуты, можно заключить, как он понимает человеческое и что такое для него человек. Зато когда некто в штатском корректирует его действия, он превращается в чистую функцию и берет назад все свои обещания. Прозвище «гиена в сиропе» предполагает в нем наличие хищности и фальши. На самом деле у него нет ни дурных, ни хороших качеств. А некогда были задатки, использованные для функционирования в аппарате. Он не человек, а только играет роль человека. Он функция, и в этом его смысл. Летом 55-го года мы шли с Ахматовой по Ордынке и заметили, что из каждой подворотни торчит топтун. Ахматова сказала: «Там что-то происходит, но не бойтесь. Это не против нас, а за нас». Шел пленум, как мы потом узнали, на котором Хрущев огласил свое письмо. В церковном садике мы сели на скамейку, и Ахматова стала уговаривать меня пойти в Союз писателей и поговорить с Сурковым. Он выдвинулся на первые роли после смерти хозяина, но Ахматова предупредила, что все же с ним надо соблюдать полную осторожность. Он из них, но хотя бы знает, что такое Мандельштам. Остальные ничего не знают. Под нажимом Ахматовой я пошла к Суркову. В те дни я была без работы, потому что уехала из Щиты по приглашению Чебоксарского пединститута, но в Москве получила телеграмму, что Чебоксары раздумали и не берут меня. Кафедра литературы, наверное, услышала мою фамилию и посоветовала не связываться. Я опять посылала бумаги на тысячи конкурсов и опять получала один отказ за другим. Уже шли реабилитации, и тоненькая струйка заключенных возвращалась из лагерей. Цепенящий страх прошел, но новая эпоха еще не определилась. До начала оттепели оставалось несколько месяцев, но она наступила сначала для посвященных и лишь потом для нас. В ту минуту посвященные уже грелись на солнышке. Для них это был период больших надежд. Я пришла к Суркову, когда он был полон надежд, и поддерживала с ним отношения до 59-го года, когда он полностью растаял вместе со своим сиропом. Один раз мне пришлось с ним говорить по телефону в конце 60-х годов, но ни обещания, ни сиропа я не обнаружила, только знак функции. Это отнюдь не значит, что положение с 59-го года ухудшилось. Оно стало несравненно лучше, но все-таки остается невыносимым. Что же касается Мандельштама, то он просто ни при чем. За эти годы появились новые группировки, которые считают его жидовским нарывом на чистом теле русской поэзии. Кроме того, выяснилось, что он самоиздатный автор, которого переписывают гиблые молодые люди. К текущей литературе, а тем более к писательским организациям, Мандельштам никакого отношения не имеет. Думаю, что люди, входящие в секцию поэтов, не переписывают и не читают Мандельштама, кроме отдельных, конечно, но они в меньшинстве. Считаю, что это вполне естественно, и так и должно быть. Мандельштам не тот поэт, которого могут использовать в советской литературе. Он противопоказан ей, как она ему. Точно так мне не о чем разговаривать с Сурковым, как ему со мной. Отношения наши относятся к прошлому. Совершенно закономерно, что они оборвались. У меня остался от недолгого периода наших встреч только смутный образ функционера, а у него, наверное, тоже ничего, кроме легкого отвращения. Ничего иного и не могло быть. Мы принадлежим к разным мирам. Это факт. Мандельштам, а за ним и я, когда-то придумали, найдя непонятные 300 рублей в кармане пиджака, что их сунул Сурков. Это была месячная плата за частную комнату. Дело происходило зимой 1937-1938 года. Мандельштам стоял в коридоре Союза писателей, окруженный людьми. Среди них был Сурков. Уйдя, мы обнаружили деньги в кармане пиджака. Сейчас я сомневаюсь, что их положил Сурков. Может ли человек, готовящийся стать функционером, отважиться на подобный поступок? Или за годы террора с ним произошли перемены, и он, бывший когда-то человеком, застыл и превратился в призрак? Не знаю. Но пойти к Суркову я согласилась только потому, что помнила об этих деньгах. Я назвала свою фамилию секретарши, и она доложила обо мне Суркову. В приемной ждали люди, вернувшиеся из лагерей. Сурков тогда занимался их устройством. На доклад секретарши Сурков пулей вылетел из кабинета. Он кинулся ко мне и спросил, кем я прихожу с Мандельштаму. Узнав, он сказал, что примет меня через несколько дней, так как очень занят, попросту завален работой. Я прекрасно понимала, в чем дело. Прежде чем разговаривать со мной, Сурков должен был выяснить наверху, я не знаю, до каких вершин он доходит, как относиться к Мандельштаму и что говорить вдове. Ждать мне пришлось около 2 недель. Я звонила в Союз, и мне настойчиво повторяли, чтобы я никуда не уезжала и спокойно дождалась встречи. Наконец, встречу назначили, и при этом еще не на приемный день. Это означало, что предстоит большой разговор. Первый вопрос Суркова – где архив и наследство Мандельштама? Он был поражен, узнав, что я все, какое там все, чуть-чуть, немножко, сохранила. Потом он спросил про Ахматову, и я рассказала про Леву и предложила в первую очередь заняться живыми, а потом уже подумать о мертвых. Сурков хотел поговорить о Леве Сардовым. Зная, что Ахматова не доверяет этому хохмачу, воображая, что бы он наговорил о Леве, чтобы понять это, надо прочесть его письмо, адресованное в суд, я предложила Суркову встретиться с Эммой Герштейн. Вторая встреча состоялась на следующий день. В приемной дожидалась целая толпа. Писательница Барто развлекала ожидающих кокетливыми жалобами на положение женщины. Даже очереди ей приходится дожидаться наравне с мужчинами, никаких преимуществ. Подкатил машина, это приехал Сурков. Он проследовал в кабинет с криком «Сначала дамы!». Дамами неожиданно оказалась не Барто, а мы с Эммой Герштейн. Я сказала Эмме, мы представляем сейчас хорошие фирмы. В этот момент фирмы Ахматова и Мандельштама еще не обанкротились. На прощание Сурков мне сказал, для Ахматова и Мандельштама и Гумилева я сделаю все, что могу. Он опять взял себе 2 недели сроку, но было ясно, что на верхах царит доброжелательство. Сурков буквально плясал передо мной. Я не привыкла к такому обращению и растаяла. Первый тур разрешился тем, что я подала заявление о реабилитации, а Сурков при мне, чтобы я услышала, как он разговаривает, когда ему разрешается, поговорил с Котовым в Гослитии и с министром просвещения. На следующий день министр принял меня и повторил своим чиновникам все слова, которые накануне услышал по телефону от Суркова. Они звучали так. Он, то есть Мандельштам, попал в мясорубку. Мы его реабилитируем. Она наша переводчица и чиста, как стеклышко. Эти слова были услышаны не только служащими министерства, но и посетителями министра. Они распространились в 1 минуту по всему министерству. Их повторяли как знак и сигнал новой политики. Начальники областных и районных отделов министерства, несомненно, приняли их за образец и стали повторять в соответствующих случаях у себя в кабинетах. Благодаря этому где-нибудь в провинции приняли на работу каких-нибудь несчастных женщин, и сейчас они получают, как я, пенсию.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.